меня редко получается сделать какую-то одну тему. У меня она обычно с одной темы переходит в другую, то есть завязывается одна в другую. И вот с чего я начну, это с темы оккультизм. Оккультизм, современный оккультизм, потому что оккультизм, который был там несколько сот лет назад, суть, конечно, не меняется, но проявления совершенно разные. Как вы думаете, есть еще такой народ, который знает истину о смерти, который прекрасно знает, что нет никакой души, никуда она не улетает? Когда человек умирает, он засыпает и ждет своего дня, воскресенья. Я не имею в виду, допустим, нас, адвентистов, да? А еще вот есть где-нибудь такой народ, который знает эту истину? Свидетели Иеговы. А вот есть такой народ, который еще знает помимо этого, что Иисус есть Бог. Есть истинный Бог, который придет в свое время и совершит суд. Вот. Не, к сожалению, знаете, вот есть такой народ, и вот сейчас одно слово прозвучало. Есть группа людей, она не открыта, но они прекрасно знают все реальные истины, и они сознательно поклоняются только не Богу, а дьяволу. Он от них не скрывает, что происходит в этом мире, и они эту истину прекрасно знают, и они над этим, можно сказать, смеются. Дело в том, что они по большей части смеются над теми, кто верит в ложь и называет себя христианами. Вот в тот раз, в ту проповедь, которую я говорил перед этим, я упомянул о неких воспитателях, да, которые существуют в нашем мире. Об этом писал много и Павел, про тех духов, злобы духов поднебесных, начальств. Вот. Там говорится не о людях, которые стоят в правительстве, а именно о тех духах, которые окружают нас. Если вы помните историю с Даниилом, когда Даниил постился, молился 3 недели, и не было ответа. И потом пришел ему ангел и сказал, что я хотел к тебе прийти тогда, когда ты только начал молиться, но я не мог, потому что мне противодействовала другая личность и хотела нарушить те планы, которые Господь хотел, чтобы были. Вы знаете, вот, на многие такие вопросы проливает свет одна из книг наших, выпущенная у нас. Это «Путь к Богу» человека, который в свое время прошел через вот эту вот, ну, как, группировку. Вот. Я просто, если кто-то желает узнать об этом, могут эту книгу найти и почитать. Она называется «Мой путь к Богу». Там эти вещи очень даже неплохо рассказываются. Вот. И я хотел зачитать просто некоторые моменты и выдержки, чтобы как-то была какая-то тема. Это здесь диалоги между медиумами, которые напрямую общаются с духами, и теми людьми, которые этим интересуются и спрашивают. И вот этот медиум отвечает. Мир на земле не самое лучшее состояние для его царства. Вы понимаете, да? О каком царстве? И потому на нем лежит огромная задача, заключающаяся в том, чтобы ориентировать деятельность целых легионов духов таким образом, чтобы сбивать с толку правителей народов, государств, постоянно держать их в напряжении. Духи постоянно создают проблемы, и эти проблемы заставляют тех, кто управляет государствами и народами, искать пути их решения. И этим они настолько поглощены, что у них не остается времени, чтобы сближаться и жить в единстве. При этом верховный жрец криво улыбнулся. Из всего того, что я слышал, одна деталь мне особенно врезалась в память. Заверение жреца о том, что перед этим еще было показано этим людям картина, на котором был якобы нарисован дьявол. И там этот человек, который все это описывает, он был воспитан в католической среде, где именовало такое понимание, что, значит, дьявол, бесы, это, ну, с рогами, там, с копытами, какие-то страшные животные. А тут он на картине увидел прекрасную личность. И он не мог понять, а разве так? И ему поясняли. Сейчас я вам прочитаю буквально, что они сказали. Так. Для этого, то есть для понимания этого вопроса, он пишет, для этого понадобился целый ряд демонстраций сверхъестественных явлений на протяжении около 2 месяцев, прежде чем я признал, что падшие ангелы – красивые, высокоинтеллектуальные существа. И здесь же один из этих служителей говорил, что главная задача, чтобы люди думали именно так, то есть чтобы они не имели верного представления, кто же есть падшие ангелы, как они способны проникать в сферу людей и как это может быть. Вы знаете, что, можно сказать, натворил американский политик Буш в свое время, что он сделал с Ираком? Что он сделал с Афганистаном? Это, конечно, в принципе, это был негативный отклик, по большому счету, во всем мире. Но что интересно, на мой взгляд, он себя этим как-то выдал. При встрече, на молодежной встрече, он приветствовал вот это вот молодежное собрание вот таким вот знаком. Вы знаете, что это, нет? Это символ сатанистов. Он их таким образом приветствовал. И вот этот человек, который вот описывает эту книгу, он открывает, что те люди, которые поклоняются сознательно сатане, они многие из них богачи, и многие из них составляют элиту мира. Они, конечно, это не афишируют. И то, что он попал туда, и то, что он вышел оттуда и остался жив, это абсолютная заслуга нашего Господа. Как правило, оттуда никто уже не выходит живым. И, в принципе, все, что они хотят, они получают. Они получают деньги, они получают власть. Если кто-то хочет получить какую-то женщину, которая ей понравилась, пожалуйста, и ему понравилось. Наш мир, он действительно заражен этим оккультизмом, и подобных проявлений весьма много. Вот, вы знаете, вот в прессе вы читали то, что произошло в храме Спасителя, вот, об этих танцах. В принципе, был такой резонанс весьма серьезный, то есть об этом в печати было много сказано, и фильм специально сделали, показывали. И многих это как бы взбудоражило, у кого-то такое негодование, что как это такое могло быть. Но вы знаете, это, конечно, мое убеждение, то, что это произошло, это лишь маленькая часть внешняя айсберга, Сама же суть, она скрыта далеко в глубине. Об этом не пишут. Об этом вы не в телевизоре не увидите. Ну, единственное, может быть, какая-то информация через интернет проскочит. Ну, к ней тоже могут относиться весьма спокойно. А судьбы мира и Земли порой творятся вот в таких группировках, когда человек, власть имеющий, попадает, то есть когда он становится служителем культа дьявола, он не становится с рогами, он не начинает орать или кого-то убивать, как это считается, что если сатанист, у них обязательно какие-то такие страшные действия. Это весьма респектабельные люди, хорошо одетые, умеющие себя вести на обществе. Но вы понимаете, что с дьяволом заигрывать невозможно. Если ты встаешь на его путь, и он тебе предлагает богатство, власть, ты берешь, ты обязательно будешь взамен отдавать то, что ему угодно. Вот. И понимаете, что он не может быть миротворцем. Он обязательно сеет... Вот где он, обязательно что-то нехорошее. Это какая-то непонятная ситуация, это какие-то странные действия, которые случаются, непонятно откуда они получились. Какие-то странные конфликты. Кто-то один что-то сказал, второго зацепился, начала война. А всему этому есть вполне свое логическое обоснование. Хочу прочитать еще одну историю. Это Евангелие. Евангелие от Иоанна. Когда Иисус встретился с женщиной у колодца. Вы знаете эту историю, да? Вот. И вот с ней общался. И вы примерно знаете, о чем там шла речь, да, у них? Или вы уже не помните? Знаете, да? Ну, я ее прочту. Иисус говорит ей: «Подойди, пойди и позови мужа твоего, и приди сюда». Женщина сказала ему в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа? Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». И вот у нее созрел вопрос. Она увидела в этом человеке божественную личность, ну, по крайней мере, пророка. Спрашивает: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Мы знаем Иисуса Христа, что Он не делал приверженцев никого, ни иудеев, ни язычников, ни даже своих учеников. Когда речь шла о каком-то заблуждении, Он мог вполне четко обличить и остановить даже своего ученика, на котором в будущем должна была основаться церковь. Вы знаете, как Он ему сказал, да? «Отойди от меня, сатана». Вот. Но почему-то здесь он четко проводит вот эту вот линию. Он говорит, что вы не знаете, чему вы поклоняетесь, а мы знаем, потому что спасение от иудеев. Я в свое время думал, ну почему Иисус тогда вот разделил? И вот как сейчас я это понимаю, знаете, очень много зависит от основы, от фундамента, то, на чем мы что-либо строим. Дело в том, что у евреев та истина, которой она была максимально чиста на тот момент. Она была так можно сказать, максимально истина, потому что ее подарил иудеям лично сам Господь. Да, она потом обросла множеством этих законов, подзаконов, которые Бог не говорил, и стали абсолютно неверно понимать и истолковывать, но база была верная. Именно на этой базе учился и развивался мальчик Иисус, который в свое время стал Христом. Я думаю, вы понимаете, о чем я. То есть, Христом он был еще младенцем, но он должен был пройти этот путь как человек. И он этот путь прошел, и он стал полноценным Христом. И он объясняет этой женщине, что то знание, которое есть у вас, оно тоже частично идет от иудеев, но оно уже настолько смешано с ложью, что вы не понимаете, как вы поклоняетесь. Так вот, понятие истины, первоначальной истины, которую Господь нам дал, которую Он дал человечеству, оно определяет и направляет. Как мы можем узнать, что истинно происходит в нашем мире, а что лживо? В первую очередь мы знаем, у нас есть Священное Писание. Да? Это база. То есть, вот представьте, допустим, человек, там, подросток, юноша или девушка, заканчивает школу, потом встает вопрос, чем я буду заниматься? И, допустим, выбирает какой-то вуз. Ну, к примеру, технический вуз. Дальше этот человек учится, приобретает основу знаний, он не понимает особенностей процессов, у него нет опыта, но у него есть основа. И когда он приходит на какое-то предприятие, он видит оборудование, к примеру, знаю, в принципе. Его подводят к этому оборудованию, он уже знает, он не видит, не разбирал его, он не смотрел, но знает, в принципе, как все работает, какие-то процессы. Вот. Его начинают обучать особенностям. И он спокойно, как говорится, входит в этот процесс, потом становится управляющим или там технологом. Но представьте человека, вот поставили за станок или технологом того, который в принципе ничего об этом не знает. Вот он пришел, его взяли на работу и говорят, вот, пожалуйста, вот эта линия, конвейер, давай, будешь старшим. Вы понимаете, это будет до какой-то степени нормально, пока не произойдет какой-то поломки. Произошла поломка, все. Человек не способен, он не знает, у него нет этой базы. Нечто подобное, на мой взгляд, объяснял Иисус, что у нас есть эта база, на которой можно строить, благодаря которой можно увидеть то, что от глаз сокрыто. Как Иисус сказал вот далее, «Настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит Ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это Я, который говорю с тобой». Вот эти вот слова, когда Бог ищет поклонников в духе и истине. То есть о истине, о базовом, о фундаменте я вам сказал. Но что интересно, в то же время апостол Павел пишет, что без духа разобраться в слове написанном невозможно. Дело в том, что здесь вот есть вот такой интересный симбиоз. Заповеди, истина, слово должно обязательно совпадать с подкрепляющим нас духом, духом исходящего от Господа, чтобы тот воспитатель мог помогать нам разобраться, сопоставить одно с другим, третье с четвертым, чтобы, как писал опять тот же Павел, не получилось так, что кто строит на верном основании из соломы, кто-то строит из камня, и последний день покажет, из чего все это было построено. Хотя он и будет спасен, как головня, да, тот, кто построил из соломы. Солома сгорит, от нее толку никакого. Ну да, он строил на основании, на Христе. Это вера его спасет. Но он ничего не помог сделать в этом мире. Он не уберег от зла. Он не предотвратил дела дьявола, которые он планировал. Господь же, он желает, чтобы его люди были его соработниками здесь. Любой верующий человек, который желает стать, как бы сказать, то есть тот, кто обращается к Богу, который заключает с ним завет, но я имею в виду не только формальный, а духовный завет, он автоматически становится воином. Вы сами понимаете, что нельзя вступить в армию, там, записаться, заполнить свои данные, и потом сказать, ну ладно, ребята, пока. Я буду получать жалование, прибыль, а сам поеду там с семьей отдыхать, будем на море ездить, там в деревню. Вы понимаете, что если вы вступили в армию добровольцем, вы получаете и знания, как воевать, вы получите обмунирование, вы получите место, и у вас будет звание. Ну, скорее всего, конечно, вряд ли вы сразу станете лейтенантом или майором, вы будете рядовым. Вот. Это такая аналогия, но в какой-то степени ее можно применить и в церкви. Многие из нас просто не понимают, что если мы в церкви, мы не просто некие вот люди пришли, какое-то время посидели, послушали, ушли. Мы становимся действительно его воинами. Господь желает, чтобы мы знали его волю и посредством слова, но и посредством духа. Невозможно исполнить его заповеди, если мы принимаем, что это все это формально. То, что я вам сказал в начале, вот в том, что вот я прочитал эту выдержку, что дьявол, он постоянно анализирует наш мир. Он постоянно пытается найти слабые точки, куда бы внести сумятицу, куда бы внести раздор. Если его человек оказывается у власти, для него это просто лакомый кусочек. И все наоборот. Когда Господу получается поставить своего человека, верного, который знает его не просто формально, а который его чувствует и понимает, то это становится великим благом также для того общества, в котором этот человек поставлен. То, что я вот упоминал про Иосифа, про Даниила. Я понимаю так, что Господь, в принципе, желает видеть каждого из нас в подобном свете. Я это могу делать на своем месте, я это могу делать на своей работе, я это могу делать с теми людьми, с кем я общаюсь. Ну, не только я, но и вы, разумеется. И что интересно, если мы этого не делаем, если мы не поклоняемся Богу в духе и истине, мы автоматически начинаем поклоняться дьяволу. Хотим мы этого или не хотим. Ведь если разобраться вот в реальности, что есть поклонение Богу? Как это внешне проявляется на человеке? Если человек поклоняется в духе и истине, он не может ненавидеть своего ближнего. Он не может подстраивать так, чтобы, допустим, мне стало хорошо, а этому человеку плохо. Он не может прогнозировать ложь. Он не может делать злое. Не следует сказать, что мысли посещают нас всегда сделать злое. Но вот выбор все-таки от нас. Если мы не поклоняемся Господу, мы обязательно будем поклоняться дьяволу. Мы будем орать, выкручиваться, пытаясь остаться невиновным, хотя знаю, что мы виновны. Но нам главное, чтобы мы всегда были сверху. Я виновен, но я все время сделаю так, выкручусь, что ты виноват, а не я. Это тоже есть поклонение дьяволу, хотя оно не прямое, а косвенное. Но дело в том, что иначе не получается. Если мы воины Христа, мы не можем одновременно служить и Богу, и дьяволу. Не может одна вода литься и горькая, и сладкая с одного источника. Что есть добро, чтобы знать, как поклоняться Господу? Возможно, в боевой ситуации, когда тяжело ранили одного из бойцов, к нему подходит друг и видит, что ему действительно жить осталось максимум час. Он умрет. То есть он ранен смертельно. И он берет свой пистолет и стреляет своего друга не потому, что он делает зло. Он хочет уменьшить его страдания. Потому что понимает, что ему жизнь час, и он будет только мучиться. Он в своем понимании может сделать добро. Добро это? Ну, вы сейчас мыслите как бы со стороны верующего человека. Для него это, возможно, то есть в его понятии это добро. Возможно, для того человека, которого вот он убил таким образом, но это я не хочу это сказать, что это на самом деле добро. А этот пример сказал о том, что понятие добра у нас абсолютно разное и зависит от определенных ситуаций. Но кто может сказать, что есть добро, а что есть зло? Абсолютно правильно и верно. Опять возвращаемся к истине. Понятие добра, оно действительно всегда исходит от того, кто этим добром в принципе является. Это истина. И Господь не оставил нас незащищенными. Он дает нам своего Духа. Есть Дух, который уничтожает, вносит сумятицу, а есть Дух, который пытается облаготворить, желает осветить, желает сделать человека более возвышенным, более милосердным, более восприимчив к бедам ближнего человека. Так вот, кому мы будем служить? С чем мы будем воинами? Каким оружием будем пользоваться? Вот здесь действительно во многом зависит от нас.